Друзья мои, сегодня мне хотелось бы обратиться вместе с вами к одной небольшой книге Ветхого Завета. Эта книга находится в секции малых пророков. Она многим из нас известна, наверное, потому, вот если спросить, чем знаменита книга Ионы, то большинство людей, особенно детишек, которые ходят в воскресную школу, наверное, бы ответили на этот вопрос, что это книга о человеке, которого поглотила большая рыба. Но на самом деле, хотя это очень яркий момент в этой книге, книга состоит всего лишь из 4 глав, так что она небольшая, и поэтому этот момент действительно яркий. Но это не основной смысл этой книги. Книга пророка Ионы начинается такими словами. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амофиину, встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Эта книга повествует, если сказать вкратце, о милостивом, милосердном Боге и немилостивом, немилосердном, жестоком, жестоковыйном, жестокосердном человеке. Бог в этой книге преподает человеку по имени Иона, человеку, которого он призывает, как своего пророка, два важнейших урока. Это урок послушания, урок повиновения, потому что Иона не слушается голоса Господня, а бежит от его лица. И второй урок – это урок того, каким образом нужно быть милостивым. Кем же был этот Иона? Как мы уже прочитали в начале этой книги, Иона был призван Господом на пророческое служение. Пророк – это тот человек, которого Господь избирает среди других. Он ничем может не отличаться от других. И, в принципе, в случае Ионы мы видим, что Господь использует даже людей несовершенных. Людей, которых, казалось бы, мы по нашим стандартам не использовали бы. Мы бы нашли человека, который беспрекословно откликнулся бы на призыв Господень. Но Иона не был таким человеком. Он был самым обычным израильтянином, патриотом своей земли, в хорошем смысле, но в негативном смысле мы бы назвали его сегодняшними мерками, сегодняшним языком, кем-то наподобие расиста. Такого ультранационалиста, который любил только свою собственную нацию, который заботился о благе только своего собственного государства. Вы скажете, откуда я это взял? Из самого текста книги это явствует, и вскоре мы с вами это увидим. Но вначале несколько общих сведений о пророке Ионе. Вы знаете, что Израиль в свое время представлял единую монархию при царе Сауле, затем при царе Давиде. И затем разделился на Северное и Южное царство. Так вот, пророк Иона жил в Северном царстве, и он был пророком при царе по имени Иероваам. Или, если быть точным, было несколько Иероваамов, и это был второй из них. Поэтому Иероваам второй. С именем пророка Ионы мы еще раз встречаемся на страницах Ветхого Завета, если мы откроем 4 книгу царств. 4 книга царств, 14 глава, я буду читать с 23 стиха. 14 глава, 4 царств, с 23 стиха. И здесь сказано. «В 15-й год Амасии, сына Иоасова, царя иудейского, воцарился Иероваам, сын Иоасов, царь израильский, в Самарии, и царствовал 41 год». Вот он и есть этот царь. И дальше написано. «И делал он неугодное в очах Господних». Не отступил от всех грехов Иероваама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех. Он восстановил пределы Израиля от входа в Емав до моря в пустыне, по слову Господа Бога Израилева, который он изрек через раба своего Иону, сына Амофиина, пророка из Гефхефера. Ибо Господь видел бедствие Израиля весьма горькое, так что не оставалось ни заключенного, ни оставшегося, и не было помощника у Израиля. О чем говорят эти несколько стихов? Мы узнали, что характер этого царя, при котором жил Иона, был нечестив. Этот царь продолжал нечестие своих предков, своих предшественников. Он делал, как здесь сказано, неугодное в очах Господа. Но посмотрите, каким образом Господь отвечает на это нечестие. Вместо того, чтобы послать наказание, Господь проявляет в этом случае милость. И об этом он объявляет через пророка Иону. Пределы царства Израильского были восстановлены и были сохранены в правление вот этого нечестивого царя. Ради чего? Ради милости для народа, который в это время, как здесь сказано, был в бедствии. Итак, кем же был пророк Иона? На его честь, на его долю выпала большая честь провозгласить вот это вот пророчество о том, что пределы царства Израильского будут восстановлены. И я уверен, что для Ионы это действительно была очень важная весть, потому что он был настоящим патриотом своей страны. Но в то же время он был нетерпим к другим народам. Потому что именно здесь, когда он слышит в книге пророка Ионы, в начале призыв Господа идти и проповедовать ниневитянам, вместо того, чтобы идти в Ниневию, он идет совершенно в другую сторону. Он, как здесь сказано в первой главе книги пророка Ионы, садится на корабль и бежит от лица Господня в отдаленный порт, который называется Фарсис. Мы точно не знаем, какой именно Фарсис имеется в виду. Есть такой порт на Кипре, есть в Испании. И, скорее всего, имеется в виду тот отдаленный в Испании. Он думал, что таким образом он сможет избежать исполнения повеления Господня. Что интересно, в книге пророка Ионы, которая состоит всего из 48 стихов, она небольшая, как я уже сказал, 4 главы, и те, кто ее не читал, вы очень быстро можете исправить это и прочесть ее, когда будете у себя дома. В этой книге употребляется очень часто имя Божье. Имя Божье, с которым он явился Моисею впервые. Это имя звучит как Иегова, или вернее мы потеряли его настоящее истинное звучание, многие ученые сегодня произносят его как Яхве, но это имя знаменито тем, оно знаменательно и особенно отличается от других тем, что это особенное личное имя Бога, с которым он явился именно народу израильскому, с которым он открылся больше никому. Никому не открылся, кроме израильского народа. Так и написано, когда Господь впервые открылся с этим именем Моисею, Моисей спросил, кто послал меня? Кто? Так его спросят израильтяне, по его словам. Они будут спрашивать, какой именно Бог тебя послал? И тогда Господь неба и земли, единственный истинный Бог, открывается ему именно с этим именем. И вот это имя как раз и является именем, в котором заключен завет Бога со своим избранным народом, с народом Израиля. И вот здесь в всего 48 стихах в этой книге это самое имя используется целых 26 раз. О чем это говорит? Это говорит о том, что в данном случае Господь подчеркивает то, что хотя Он имеет свои особые взаимоотношения с этим народом, все же Он имеет также и план для других народов, что явствует из того, что Он хочет спасти ниневитян. В первой главе книги пророка Ионы в 9 стихе мы читаем такие слова. Первая глава, 9 стих. Я читаю. «И сказал им Он, Я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу. Это ответ Ионы на вопрос корабельщиков относительно того, кем он является. Когда Иона бежал от лица Господня, попав на корабль, на котором была команда, состоящая из людей разных национальностей, такая интернациональная команда, то каждый взмолился своему Богу тогда, когда на море настала большая буря, которую Господь послал в наказание Ионе за столь непродуманный шаг возмущения против Господа. И вот после этого, тогда, когда его отыскивает капитан на палубе и говорят, а почему бы и тебе не взмолиться своему Господу? В разуме капитана, который был политеистом, который почитал множество богов, как и все остальные, кто находился на этом корабле, было такое понимание, чем больше богов мы привлечем на свою сторону, тем быстрее есть у нас шанс, что эта буря, которую послал Бог, она утихнет. Потому что они не поклонялись одному Богу, они поклонялись многим богам. И вот когда они будят Иону там на палубе, он им говорит о себе гордо. «Я еврей» – это те слова, что мы прочитали. «Я чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». Итак, Иона был патриотом своей страны, Израиля. А кто же были ниневитяне, которым послал его Господь? Ниневия – это был один из самых крупных городов того времени – столица восходящей Ассирийской империи. Напомню, речь идет за 8 столетий до прихода Иисуса Христа, так что довольно глубокая древность. Процветающий огромный город, который уже представлял на тот момент угрозу для Израиля. И поэтому для Ионы, как настоящего патриота, не было ничего лучше, как только видеть Ниневию в огне. И он думал так. Господь спасает только наш, израильский народ. Только мы имеем благоволение в очах Господа, а эти ниневитяне, почему они должны надеяться на Его милость? Почему они вообще должны слышать Его имя? Они наши враги. Все, что они заслуживают, это погибнуть. И поэтому, когда Иона слышит повеление Господне идти в Ниневию и проповедовать, он реагирует противоположным образом. Вместо того, чтобы пойти в Ниневию, он идет совершенно, как мы уже сказали, в противоположную сторону. Ниневию можно было бы сравнить с современной ситуацией, которая сложилась в Китае. Вы знаете, что Китай до сих пор разделен на несколько государств, основное из которых это огромнейшая Китайская Народная Республика, в которой до сих пор у власти находится коммунистическое правительство. Тайвань, который до сих пор носит название Китайской Республики и претендует на то место, которое некогда было занято в Организации Объединенных Наций материковым Китаем, это небольшое островное государство, которое испытывает до сих пор угрозу с материка. Один мой друг, тайванец, так и описал это. Он говорит, мы, тайваньцы, испытываем панический страх перед огромнейшим материковым Китаем. Нас около 20 миллионов, а их более 2 миллиардов. Их территория более чем в 50 раз больше нашей. Им ничего не стоит захватить нашу землю и поработить нас. Вот примерно то же испытывал в то время Иона. Примерно то же испытывали израильтяне, когда они смотрели на Ниневию. И поэтому мы можем понять, что реакция Ионы на повеление Господне «иди и спасай ниневитян», реакция его была совсем противоположной. Он совсем не хотел, чтобы Господь их спас. Он, наоборот, был бы рад, чтобы Господь исполнил свое обещание и разрушил Ниневию. Обратимся к тексту еще раз. Мы уже прочитали с вами в первой главе, в первом стихе, как здесь сказано о том, что было слово Господне к Ионе, сыну Амофиину. И вот это слово: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И вот какова была реакция Ионы. Я читаю дословно из текста. «И встал Иона, чтобы идти в Ниневию?» Нет. Здесь написано, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. «И пришел в Иопию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз, и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господня». Почему Иона бежал? Как мы уже сказали, именно потому, что здесь нету полного определения того, что Ниневия будет разрушена. Да, Господь уже положил это в сердце своем, но если ниневитяне покаются, и Иона это знал, Господь обязательно проявит свою милость, потому что он не раз это видел. Так и получилось. В 3 главе этой книги, в 10 стихе, мы читаем о том, что после того, как Иона наконец пришел к ним, после того, как Господь провел его вот этим путем послушания, после того, как Господь его смирил, после 3 дней пребывания в чреве огромной рыбы, когда его выбросили из этого корабля, это захватывающая интересная история, он все-таки возвращается в Ниневию. Он слушается голоса Господня. И в 3 главе, в 10 стихе сказано, что ниневитяне каются. «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, которым сказал, что наведет на них, и не навел». Казалось бы, это прекрасный повод порадоваться. Люди, которым угрожало полное уничтожение, слышать весть Господню, и все как один каются. И если вы почитаете внимательно повествование об их покаянии, это просто удивительно. Потому что они все поверили в вести, слышанные от Ионы. А все, что Иона сказал, заключалось в одном предложении. Еще 3 дня, и Иона будет стерта с лица земли. Эта весть дошла до царя. И Ниневия будет стерта с лица земли. Эта весть дошла до царя, и сам царь издает указ для того, чтобы каждый, находящийся в этом городе, принял участие в публичном посте. И не только люди, а даже и скот. А представьте себе, что такое несколько дней не покормить скот, что такое не дать воды козам или волам или ослам, но и это содержалось в его указе. Настолько он хотел угодить Богу и показать, что он и его народ действительно покаялись. Что написано, что даже сам царь сел во власянице, во вретище и на пепле, таким образом, видимым образом показывая свое желание покаяться перед Господом, сокрушаясь перед Ним. И, казалось бы, нужно было бы радоваться, потому что Господь отвращает эту кару. Но посмотрите, реакция Ионы записана в 4 главе, в 1 стихе. Она совсем противоположная. Вместо того, чтобы радоваться, здесь сказано, что Иона сильно огорчился этим и был раздражен. Удивительный человек Иона, не правда ли? Странный он человек, слышит голос Господа и делает совсем другое. Люди каются, и он, знающий Господа, должен был бы радоваться, но его реакция отличается от этого. Почему это так происходит? Вы знаете, мы можем быть, по крайней мере, признательны ему за то, что он честен. Он честно выражает свои эмоции. Он не лукавит, он не лицемерит, а говорит все так, как это есть. И почему он не радовался, почему он огорчился, мы узнаем из его молитвы, которая начинается во 2 стихе 4 главы. Вот когда все это происходит, когда он огорчился, когда Ниневия кается, и, казалось бы, надо было бы радоваться, он выходит за ее пределы, и вот как он молится в своем огорчении. Я буду читать 4 главу со 2 стиха. «И молился он Господу и сказал, «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, что знал, что Ты, Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». Иными словами, он говорит, вот не об этом ли я думал, когда я бежал в Фарсис, Господь? Я знал, что Ты так и поступишь, и я хотел спасти Тебя от самого себя. Я хотел предотвратить вот это покаяние, потому что я не хочу, чтобы эти люди каялись. Я знал, что Ты так и поступишь с Ниневией, если она покается. И есть такой шанс, что она покаялась бы. Итак, Ниневия, Иона как бы говорит Богу, я знаю лучше, Господь, что Тебе нужно делать. Я знаю твой характер лучше и хочу тебе помочь самому разобраться в себе. Я хочу тебе помочь в осуществлении твоего плана. Он таким образом ставит себя выше Бога. Он думает, что он мудрее или хитрее Бога. Вот после этого он выражает такое свое желание здесь же, в 4 главе, в 3 стихе. «И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». Вы представляете? Он не желает спасения этих людей, а когда они спасаются, когда они спасены от гибели, он говорит, «Господь, лучше мне этого вообще не видеть». Почему он так говорит? Настолько в нем пылала гордость и надменность за то, что он израильтянин, что он не хотел, чтобы другие люди тоже пришли к нему, к Господу. Настолько он был горд, что он член избранного народа, что он не хотел, чтобы другие вошли в это же число. Настолько он не хотел, чтобы другие люди каялись. Возможно, дорогие братья и сестры, что у нас тоже присутствует в нашем сердце частичка Ионы. Может быть, мы, как Иона, смотрим не на людей, не на живые души, а ведь именно их он должен был увидеть там, в Ниневии. Может быть, мы тоже приверженцы каких-то принципов или идей, или каких-то заоблачных идеалов, которые не соответствуют ни Евангелию, ни послушанию Господу. И в данном случае мы тоже можем быть подражателями Ионы. Может быть, у нас тоже присутствует такой фанатизм, эгоизм, такая надменность, такая гордость нашим положением, которое существует в Ионе. Она препятствовала ему участвовать в служении. И, может быть, то же самое сегодня гложет и нашу душу. Это та гордая, надменная самоуверенность, которой нам нужно опасаться, о которой нам нужно просить, чтобы Господь нас от этого обезопасил. Вы знаете, я вспоминаю, когда в 1989 году, когда только открылись двери для проповеди Евангелия в Советском Союзе, в Москве, прямо в центре, на Арбате, проповедовать Евангелие прямо на улице и раздавать литературу, стала одна группа молодых людей. Там был Михаил Фадин и другие братья. Я не буду говорить, с какой они церкви, но, к сожалению, получилось так, что после проповеди тех людей, которых они привели к Богу в церкви, не стали принимать. Церковь, которая столько лет жила в преследованиях, не смогла воспринять времени свободы и ввести этих людей в себя. Получилось так, что служители этой церкви стали говорить этим молодым людям, что вы делаете, эти люди испортят нашу церковь. На это они намекали прямо в своих проповедях. И эти молодые люди вынуждены были пойти на независимое служение. Сегодня они образуют союз независимых церквей, которые есть там в России. Это один лишь пример. Это пример частный. А сколько людей тогда не могли услышать благую весть нигде, останавливались там на Арбате, и, как свидетельствуют очевидцы, как будто бы глоток живой воды. Так они жаждали услышать то слово, которое они не могли услышать во время атеистического режима. Толпами люди собирались возле этих людей, проповедников, которые не имели даже микрофона, у которых кончалась литература, у которых было всего несколько минут внимания времени людей. Каждый имел какой-то вопрос, каждый имел какую-то духовную нужду. Это было время духовной жатвы. Но многие это время, к сожалению, пропустили или не увидели, потому что у нас тоже, братья и сестры, присутствует вот этот синдром Ионы. Гнев, который испытывал тогда Иона, когда он сел поодаль, за пределами этого города, и он гневался на то, что Господь помиловал этих людей, он гневался на этих людей, что они ответили на призыв Господень, этот гнев необходимо в себе подавлять, он не от Бога. Этот гнев, который проявляется иногда и в нас, нам необходимо приносить на руках молитвы Господу, потому что гнев, какой бы он ни был, он рано или поздно все равно выйдет наружу. Мы все равно выместим этот гнев. Если не на того, на кого мы гневаемся, то обязательно на наших ближних. И тогда мы станем источником горечи. Тогда мы станем источником огорчения для наших ближних. А мы должны быть источником благословения. Узнали ли вы Иону в этом описании? Дорогие друзья, встречались ли вы с ним когда-нибудь? Как я уже сказал, если каждый честно и без всяких преград посмотрит свое сердце, мы с легкостью найдем там частички этого самого Ионы. Но вернемся к самому началу книги. Что сказал Бог и что сделал Иона? Это мы уже разобрали. Написано в первой главе, в третьем стихе, что, несмотря на то, что Бог сказал ему идти в Ниневию, Иона пошел совсем в другую сторону. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. Я хотел бы обратить на это внимание, друзья. Можно ли убежать от лица Господня? Он убежал от Господа. Он думал, что от Господа можно убежать. В своем побеге Иона показывает элементарное незнание основных принципов библейского учения. Ведь в атрибутах Бога, в его характеристиках, одним из основных качеств его является его вездесущность. Можно ли убежать от Господа? Невозможно. Уже тогда, когда жил Иона, существовали псалмы Давида. В одном из псалмов Давид написал так. Это 137-й псалом. 7 стих я буду читать. Давид, воспевая Господа, говорит: «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». От Бога убежать нельзя, это совершенно безнадежное занятие, потому что очи Господа обозревают всю землю. Ему видно каждое наше деяние, и тогда даже, когда мы находимся, казалось бы, наедине с собой, и никто нас вроде бы не видит, и мы можем позволить себе какую-то вольность, какую-то шалость, какую-то хитрость, какой-то тайный грех, и тогда не будем забывать, что на нас смотрят очи Господни. Интересно, в одной пьесе, которая такая вот юмористическая пьеса здесь в Америке ставилась, там говорится о человеке, который в пылу, жарком пылу спора, он не хочет больше говорить со своими собеседниками, и он решает быстро покинуть комнату. Он направляется к первой попавшейся двери, открывает ее и быстро исчезает за ней, захлопывая ее за собой, показывая таким образом, что он не желает больше участвовать вот в этом разговоре этих собеседников. «Не беспокойтесь», — говорит хозяйка этого дома. «Он ведь не знает, что это стенной шкаф, поэтому он скоро вернется». Вот так и мы, дорогие друзья, тогда, когда мы пытаемся улизнуть от Бога, убежать от Него, Господь все равно нас найдет. Мы не можем играть в прятки с Богом, потому что Его присутствие наполняет всю эту землю. Но я полагаю, что Иона все же это знал. Если он это знал, если он знал, что Господь вездесущий, ведь Он Творец неба и земли, ведь Он созиждет все живущее и неживущее на этой земле, то почему же он избрал такой шаг? Я думаю, что Иона знал о вездесущности Бога, но решил не повиноваться Ему специально. Он убежал от Бога не в географическом, а я сказал бы, в духовном смысле. Он решил таким образом восстать против Бога, показать свой протест, свое несогласие с решением Бога. Можно ли так поступить с тем, кто уже положил в своем сердце сделать то, что сделает? Можно ли идти против Бога? Можно ли стать на Его пути и попробовать попрепятствовать Ему в чем-то? Конечно, нет, но, видимо, Иона не задумывался в этот момент над этим. Иона совершает, я сказал бы, в чем-то духовное самоубийство. Если бы не милость Господня, то еще неизвестно, как обернулась бы его судьба. Он мог бы погибнуть за то, что он ослушался гласа Господня. Но Иона чувствует себя в это время героем. Он думает, я спасаю свой народ, и хотя сам, может быть, погибну, хотя гнев Господень будет против меня, но, по крайней мере, я не пойду в Ниневию и не сделаю того, что он от меня требует. И таким образом Ниневия погибнет. Пусть лучше она погибнет, и пусть лучше я с ней погибну, чем все мы будем спасены. Вот такова логика у Ионы. Он думает, что он делает смелый шаг. Вы знаете, это напоминает мне тот случай из Евангелия, когда Иисус со своими учениками направлялся в Иерусалим. И вот по дороге он выслал нескольких учеников в самарийское селение, чтобы те сказали, что идет учитель, он может вам оказать милость, оказать время. Но его не принимают в этом селении, потому что видят в нем путника, идущего в Иерусалим. Самаряне с иудеями не сообщались, и поэтому тот, кто идет в Иерусалим, ну, что он может нам интересного и хорошего вынести? Конечно же, ничего. И вот мы читаем, вот там вот в Евангелии, «Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали, Господи, хочешь ли, чтобы мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Вы знаете, иногда бывает так, что мы вспоминаем самые нелепые примеры из Ветхого Завета для того, чтобы оправдать наши плотские желания. Так произошло и вот с этими учениками. Они говорят, Господи, сейчас хочешь, вот мы низведем на этих людей, которые не захотели Тебя услышать, огонь с неба. Вроде бы смелое желание. Они чувствуют себя героями. Но как отвечает им Господь? Он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа? Сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли, написано, в другое селение. И вот таким же героем видит себя здесь Иона. Для него намного важнее увидеть Ассирию в огне, увидеть Ниневию разрушенной, что было бы наилучшим для Израиля, по его мнению. Для него это важнее, чем исполнить слова своего Бога. А мы читаем в Слове Божьем, что послушание лучше жертвы. Но можно ли остановить Бога в его планах? Можно ли обхитрить его таким вот образом? Можно ли встать на пути у него, когда он уже задумал что-то сделать? Хотим мы или нет, все равно нам придется в нашей жизни встретиться когда-нибудь с Богом. Хотел Иона или нет, но тогда, когда он бежал от лица Господня, все равно Господь его настиг. И вы знаете, где он его настиг? Написано, что он как раз его настиг в этой самой буре, которая разразилась на море, где плыл тот корабль, на котором был Иона. Иона сел на корабль, который отправлялся в Фарсис. А Господь, когда корабль отплыл, послал бурю, послал шторм, послал большой ветер. Это 4 стих, 1 глава. «Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться». Иона встретился с Богом вот здесь вот в буре. Вы знаете, встреча с Богом может быть при разных обстоятельствах. Помните, Илия встретился с Богом в веянии тихого ветра. А Ионе пришлось встретиться с Богом в буре. Как вы думаете, что лучше? Я думаю, что лучше все-таки веяние тихого ветра. Лучше примириться с Богом и не идти против Него, пока еще есть время. Лучше использовать то время, которое Господь еще дает, время благодати для покаяния и общения с Ним, чтобы получить от Него милость. а не ожидать того, что Господь когда-нибудь пошлет на нашем жизненном пути бурю, чтобы остановить нас от тех неразумных решений, которые мы можем принимать в нашей жизни. Итак, Иону Господь встречает в шторме, но даже в этом шторме Он проявляет милость к этому человеку. Он не губит его, но Он хочет дать Ионе понять, что Господь является владыкой и что его нужно слушать. Он подчиняет Иону, но не насильно, а добровольно, чтобы Иона понял, кем является Господь, и чтобы он уразумел, что идти против Господа не имеет никакого смысла. Удивительно, что в это время Иона спит. Его, как я уже сказал, вот эта ситуация, я ее описал немножко, шторм на море. Иона единственный, наверное, из всей команды, кто спит там на корме или на палубе этого корабля. И все, находящиеся на этом корабле, международная команда, люди, молящиеся разным богам, взывают каждый к своему божеству, чтобы то услышало его, и этот бог каждого вмешался в эту ситуацию и каким-то образом помог. И вот здесь Иону находит капитан спящим и удивляется, конечно, что он спит. И в 6 стихе мы читаем: «И пришел к нему начальник корабля, то есть капитан, и сказал ему: что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». В данном случае он просто, как поклоняющийся многим богам, имеет в виду: слушай, давай призовем и твоего бога. Мы уже призываем вот десяток богов, и никто нам не помогает. Чем больше богов, тем больше шансов на помощь. Поэтому вставай, такое его представление. Он не знает истинного бога еще. Вставай, помоги нам молиться. И после этого мы читаем о том, как они бросают жребий, о том, они хотят узнать, кто же навел на них этот шторм, потому что они видят, что шторм не утихает, он только усиливается. Вот-вот, еще несколько мгновений, и корабль разлетится в щепки. Что им делать? Они бросают жребий, и удивительно, жребий падает на Иону. Но, в принципе, ведь ничего удивительного нет. Это истинно так. Из-за Ионы их постиг этот шторм. И тогда все глаза, все внимание направлено на него, и Ионе уже некуда деваться, ему нечего скрывать, ему приходится признаться. Он не может молиться Богу. Его просят: помолись Богу, чтобы он отвратил от нас это бедствие. Он говорит своими словами, которыми мы прочитали, что вот я еврей, поклоняюсь Богу живому. Он говорит: да я не могу молиться Богу, потому что я не нахожусь с ним в правильных отношениях. Вот, по крайней мере, здесь Иона честен. Он бежит от него в 10 стихе. «И устрашились люди страхом великим и сказали ему: для чего ты это сделал? Для чего ты восстал против своего Бога? Не является ли это неразумным? Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им». И тогда Иона предлагает им следующее решение этой проблемы. «Для того, чтобы спасти жизнь этой команды, говорит он, вы должны выбросить меня за борт». Конечно, для тех людей услышать такое изречение было очень жестоким, но им не оставалось ничего делать. Они знали, что если они этого не сделают, то все погибнут. Тем более, что сам Иона попросил их об этом. Итак, Иона, зная, что его постигает наказание, говорит: «Выбросьте меня за борт, и тогда у вас все станет на свои места, тогда этот шторм прекратится». Удивительно, тогда, когда моряки исполняют просьбу Ионы, когда они выбрасывают его за борт корабля, шторм действительно прекращается, буквально сиюминутно. Из этого мы узнаем, что нельзя пренебречь Богом и надеяться, что это нам сойдет с рук. Нельзя думать, что Господь будет потакать нам в наших шалостях, в наших хитростях, в наших различных тайных грехах. Нельзя думать, что там, где мы пошли против Бога, однажды Он нас не встретит. И если завтра с нами не случилось этой бури, она вполне может случиться послезавтра. Даже неповиновение Ионы было свидетельством вот этим вот морякам. Потому что после этого случая все они убедились в существовании единого истинного Бога, о котором засвидетельствовал им Иона. Вы видите, что даже эти неблагоприятные обстоятельства для Ионы Господь использует для обращения язычников. Казалось бы, эти обстоятельства совсем не были благословением для Ионы, но даже через них Господь показал себя, свою милость и свое величие перед этими моряками. Все происходящее, Все, что только что было перед их глазами, убедило их в том, что есть один истинный Бог. И мы читаем об этом в 15 стихе 1 главы. «И взяли Иону, написано здесь, и бросили его в море, и утихло море от ярости своей, и устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву и дали обеты». То есть, иными словами, Дух Святой в это время коснулся их сердец, и они уверовали в Господа. Они стали верующими людьми. В этом проявилась милость Господа к этой команде корабля. И дальше мы читаем, каким образом милость Божья проявляется к Ниневии. Дальше можно прочесть историю об Ионе, я немного пропущу, после того, как он находился в чреве большой рыбы на протяжении нескольких дней. Сегодня некоторые люди, которые не верят в богодухновенность Библии, говорят, что это невозможно. Мы верим, что это возможно не потому, что так говорит физиология или биология, а потому, что так написано в Библии. Господь это сделал. Господь послал эту рыбу, чтобы поглотить Иону. Для Господа не было никакого труда создать этот мир. Одним словом своим, для Него не было никакого труда также и создать эту рыбу, и послать ее для того, чтобы она выполнила эту функцию. Господь спас Иону, когда тот взмолился из чрева большой рыбы после своего заточения. И в 3 главе, в 4 стихе мы читаем: «И начал Иона ходить по городу», то есть по Ниневии, «сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Смотрите, он ничего не говорит здесь о возможности отвратить кару. Но ниневитяне воспринимают его слова. Они поверили ему, они объявили пост, они, написано здесь, оделись во вретище, они сделали это от большого до малого, то есть все, весь народ и даже скот. Какими бы, братья и сестры, негативными чувствами не были бы мы пронизаны к какой-то группе людей, которая отличается от нас чем-то. Может быть, это расовая принадлежность, может быть, это национальность, может быть, это их образ жизни. Мы никогда не должны забывать, что эти люди также достойны милости Господа, как и мы. Мы недостойны, и они недостойны. За нас Христос умер, и за них Христос умер. Иона учит нас тому, что мы не должны заграждать житниц Господних для тех людей, которые могут получить его благословение. Он не хотел, чтобы Господь благословил ниневитян, а Господь хочет благословить всякого. Может быть, сегодня у нас, как у Ионы, есть неприязнь к какой-то группе людей? Может быть, сегодня мы думаем плохо о людях, скажем, чернокожих, или мексиканцах, или людях другой национальности, людях другой ориентации, людях, которые не имеют такого уровня образования и воспитания, которые имеем мы. Пример Ионы учит нас о том, что эта злость, этот гнев, эта ярость, эта неприязнь может нас погубить. Она не имеет ничего общего со словами Христа «любите врагов ваших». Она не имеет ничего общего с тем, чему Христос учит нас в Своем Слове о любви к ближним. Давайте проверим наши сердца. Не сидит ли и в нас частичка вот этого самого Ионы? Братья и сестры, сегодня, молясь Господу, давайте действительно вдумываемся об этом. Это может проявляться совсем в обыденных вещах. Может быть, мы едем в машине, и вдруг нас обгоняет черный водитель, и, конечно, он нарушает правила, и, конечно, он подрезает нам путь. Но в это время вопрос не в том, что он делает, а в том, как мы на это реагируем. Какие слова в это время вырываются из нашей груди? Может быть, мы, не задумываясь, обзываем его бранным словом. Может быть, это проявляется в нашей обыденной жизни и в других обстоятельствах, на работе и так далее. Будем просить, чтобы Господь нас обезопасил от вот этого синдрома Ионы. Будем просить о Его благословении и призовем Его имя сейчас. Аминь. Будем молиться.